Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
13 часов и 21 минута на часах нашей студии. Здравствуйте, меня зовут Дарья Олейникова. Приветствую всех слушателей радио «Россия Орел». Это интерактивная программа «Тема дня». Напомню, что мы работаем в прямом эфире сегодня. Телефон студии 43 51 87. И сегодня гость нашей программы – высокопреосвященнейший архиепископ Орловский-Ливенский Пантелеимон. Владыка, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Благослови Господь всех.
Спасибо огромное, что согласились вновь прийти в нашу студию. И спасибо за благословение.
Особенно. С радостью всегда прихожу.
Спасибо. Владыка, вот эта осень принесла много знаменательных событий в духовную жизнь нашей области, нашего региона. Это и освящение главного храма монастыря во имя Святой Марии Магдалины, и доставление частиц мощей святителя Иоанна Шанхайского из США в город Болхов, и принесение иконы блаженной Ксении Петербургской, и церковные ходы, которые завершились вот совсем недавно, да, в день народного единства и согласия. Трудно, наверное, выделить что-то главное, потому что все очень важно. Можно сказать, что настоящие чудеса творятся чуть ли не каждый день у нас.
Ну, в общем-то, да, сама жизнь чудо.
А, кстати говоря, как и почему возникла идея доставить в Болхов частицу мощей святителя Иоанна Шанхайского? Чем, собственно, знаменит этот святой?
Ну, долгие годы после 17-го года, после Октябрьской революции, переворота, как теперь говорят, обрушилась гражданская война, междоусобицы, которые, конечно, принесли много горя и колоссальное разделение наших не только русского народа, а народов Российской бывшей империи, Советского Союза, Российской Федерации. В том числе раскололась и разделилась церковь. Одна часть осталась со своим народом здесь, в России, претерпевая все невзгоды и трудности, и гонения, и мучения. Другая часть ушла за рубеж во время Великого Исхода Белой гвардии, граждан, дворянских сословий и прочих, в общем-то, граждан России. И огромное количество людей, тысячи и сотни тысяч, оказались за рубежом. В Карловцах состоялся собор, который определил бытие зарубежной церкви. И, как мы знаем, воссоединение произошло во времена святейшего Алексея II, совсем недавно, Царство ему небесное, светлой памяти. И, конечно же, обе части церкви одной русской, здесь, в России, мы, и там, за рубежом, пристально следили за жизнью и развитием, и страданиями, и успехами друг друга. И если политически были разделены, то духовно верующий народ, святыни никак нельзя было разделить. И, конечно же, молитва всегда была в наших сердцах. Я сам на этом воспитан, памятую свою бабушку, Царствие Небесное, когда всегда молились о людях в катакомбах, так как была катакомбная церковь, о людях за границей православных. Мы их считали героями, и остаются они для нас. И, конечно же, иерархии, как здесь, в России сущие, так и за рубежом, воспринимались и воспринимаются как Богом дарованные наместники Христа на земле. И среди них, конечно, были величайшие подвижники святые. И вот владыка Иоанн – это чудо-человек, как я представляю по описанию, потому что слишком я юн, чтобы видеть его, созерцать. Находился на территории Советского Союза, но знал его подвиги. Человек интеллектуально высокого развития, духовного развития, огромной скромности, милосердия и любви. И при жизни, по его молитвам, совершались чудеса утешения тех, кто скорбел, утешения, кто болел. И после его смерти, и всегда мы стремились заполучить какую-то частицу от зарубежной церкви, как они стремились что-то получить из родины своей, из Великой России, от матери церкви. Поэтому после акта воссоединения, которое завершило вот эти стремления, хотя еще многие вопросы остались, и это не так легко в сердцах сделать, есть возможность получать святыни обеих сторон одной церкви для поклонения, для молитвы, для почитания. И вот это особо легло на сердце жителям или священству, и тем почитателям нашей Орловской епархии. И эта мечта осуществилась, и мы действительно духовно счастливы, что и мы через этот акт участвуем в одной работе – воссоединение, восстановление преемства, и что мы не изменили путь Христа, который принял великий князь Владимир, великая княгиня Ольга Киевские и продолжают наши сегодняшние священнослужители, святейший патриарх, иерархия церкви обеих частей. Это залог единения и единства веры, народов и, наверное, русского мира.
Как это важно, что такое событие произошло в преддверии, как мы в миру отмечаем праздник, день единства и согласия.
Ну, так и стремились к этому.
Как раз к этому и стремились, да. Вот, кстати говоря, вспоминая прошедший праздник, мы помним также, что в этот день Православная Церковь чтит в памяти Казанской иконы Божией Матери. Мы же в миру отмечаем День народного единства и согласия. Наверняка, Владыка, вы слышали, что накануне этого дня в Болхове и ХТНЦ попытались снести, да и, собственно, снесли с постамента памятник вождю мирового пролетариата. Как, собственно, вы сами отнеслись к этим сообщениям на фоне как раз призывов к единству и согласию в обществе?
Я скажу сразу, я не любитель Ленина. Более того, я не поддерживал и не воспитан в почитании его. Но я противник, так я воспитан, уничтожения памятников. Уничтожали памятники в древности, уничтожали памятники в средние века. Безумие человеческое. И мы варварство такое повторяем у нас в России. А ведь памятники и друзей, образно говоря, и врагов, да, святых и грешников, они очень важны для воспитания, для воспитательной цели, для нравственной цели будущим поколениям нашей страны и всего мира. И Владимир Ильич Ленин кому-то, конечно, дорог его последователям. И эту память нельзя сквернять. Это наши ветераны, это наши граждане. Забыли подумать об этих пожилых людях. А может быть, и юные есть ленинцы. Сегодня есть, я видел таких и встречал. Для них это определенная святыня. Для меня нет, для них да. Поэтому мы избираем путь мира. И мир мы не должны делать однобоким в угоду каким-то своим амбициям или внутренним качеством души в виде ненависти или горячей любви. Поэтому я осуждаю этот вандализм и призываю к пониманию важности сохранения. Придет папа или мама с детьми будущих поколений в 23 веке, возьмем так, и скажет: это Владимир Ильич Ленин. И приведет пример уничтожения духовенства, разрушения храмов, строительства колхозов, уничтожения в концлагерях и гулагах нашего народа. Ну, а кто-то приведет, скажет, вот революция пример, была, да, изменение эпохи, и все это было и имеет место быть. Ведь это хуже гуннов. Вот мы гуннов вспоминаем в истории, что все сносили. Но не все они, наверное, сносили. Рим уцелел, и Греция уцелела, и Европа уцелела. Значит, эти гунны, эти, казалось бы, безнравственные люди, которые жили наживой вот такой жестокостью, оказались с нравственной совестью. А мы, россияне, русские, в конце концов православные, проявляем качество, я бы сказал, дьявольского начала. Месть, ненависть, разрушение. А ведь сказано, за врагов молитесь. Любите врагов. Это невозможно, но Господь заставляет нас своим призывом это делать, чтобы самим не стать животными. Разрушение памятников – это падение на какую-то дикую, безнравственную, животную позицию, необъяснимую. И этого не должно быть. Никогда.
Но подобные поступки, наверное, говорят в первую очередь о болезни нашего общества, духовной болезни. Вот сейчас особенно важно...
Это совершенно верно.
...уделять внимание духовно-нравственному воспитанию, да, в нашем обществе, особенно воспитанию молодежи. Вот скажите, Владыка, какую деятельность сейчас в данном направлении осуществляет как раз Орловская Ливенская епархия?
Ну и, как и вся наша русская церковь, и вообще церковь всегда направляет на то, чтобы воспитать человека... закаленного к земным всем явлениям, которые разрушают личность, чтобы могли противостоять, имели иммунитет. И, конечно, молодежь. Сегодня не только желание, оно естественное каждого, и мое личное, открыть дорогу к Господу. Открыть дорогу к Богу, потому что Бог – основа жизни. Мы к Нему, от Него пришли, к Нему уходим. Но еще просто по-человечески помочь сохранить, воспитать в себе молодому человеку человеческое лицо. Лицо гражданина земли. Лицо морально-нравственное, лицо созидающее, индивидуальное, свободное, думающее. И... стоящая выше своих низменных позывов, порывов и качеств как души, так и тела. Но без Бога, вот я убежден, это невозможно сделать, потому что человек без Бога раб низменных качеств. Апостол Павел об этом говорит. И, конечно же, будущее не только проповеди Христа, свидетельство христианства в руках молодежи, но и сама жизнь. Бытие земного шара, всего космоса, ойкумены великой, как говорят греки, в руках молодежи. И поэтому забота наша не только по любви к ним, как к детям, как к младшим братьям и сестрам, но еще и как носителям будущего великого расцвета рода человеческого через гармонию нравственности, морали, красоты, вечности, через воплощение всех божественных начал, которые заложены в человеке. К сожалению, в наше время молодежь невоспитана, утратила и не знает, как это в себе обратно найти. Церковь стремится своими методами помогать, восстанавливать вот именно это состояние души. Состояние души, которое говорит «я человек». «Я творение Божие, я друг Божий», как сказал Господь. «Я не называю вас рабами теперь уже, а друзьями». А друг не может быть предателем, Иудой, разрушителем земли. К сожалению, сегодня мы видим регресс среди молодежи. Но это не значит, что на этом мы должны остановиться. Это значит... призыв ко всем людям морали, гармонии, нравственности, и особенно людям верующим. Идите и проповедуйте жизнь молодежи, красоту и любовь, и Божью, и человеческую. Научите их не убивать своих сверстников на перекрестках в пьяном состоянии на дорогих машинах, а беречь своих сверстников и с ними беречь всю жизнь».
Владыка, ну вы вот сейчас мы говорим о молодежи, наверняка тоже слышали недавнюю историю, очень нашумевшую, в принципе, она вызвала довольно-таки большой общественный резонанс. Я говорю об истории Егора Бычкова, который принудительно лечил наркоманов, да, и чуть ли за это не поплатился собственной свободой. Могли бы вы дать духовно-богословскую оценку этой проблеме?
Наркомания – это сатанизм и открытое действие ада. Ведь задача дьявола – убить в человеке все божественное и убить самого человека, и возвыситься над Богом. Я сам работал с наркоманами вплотную еще в Калининградской области. И прямо хочу сказать, в определенной ситуации это неизлечимо и неисправимо. Но с Божьей помощью это излечимо и исправимо. И такие примеры и у меня лично есть. Не лично, как я сам, а с коллективом тех людей. Там и врачи-наркологи были, и общинных православных христиан, и вот ваш покорнейший слуга. И такие люди сейчас работают, избавившись от дурмана, с другими утерявшими способность себя чувствовать человеком без наркотиков. Что касается вот этого дела суда, я бы сказал так, нужно к этому отнестись очень осторожно, чтобы не скрыть жестокости и бесчеловечности в отношении болящих или одержимых наркоманией со стороны тех, кто их врачует. Такое может быть. И в то же время, чтобы не осудить за вынужденные действия, так сказать, врачей или этих людей, которые их лечили, в отношении наркоманов.
Угу.
И, конечно, друзья мои, всю скрипку играют наркодельцы. Мы столько много трудимся, действительно, против алкоголизма, наркомании, и церковь, и другие христианские деноминации, и нехристианские, и люди доброй воли, и волонтеры. И иногда вдруг слышишь по телевидению, такой-то генерал внутренних войск, покровитель наркодельцов. То, что мы делаем, я его сам когда-то испытал в Майкопе, вдруг становится известно этим руководителям, и они угрожают. Ты смотри, поп, там, что-то ты не то говоришь.
Лишнее не скажи, да.
Да. Никогда я этого не боялся, и никто не боится. Один раз живем, а в Господа вечно. Но факт, что откуда они знают, им донести те, кто с нами же в погонах сотрудничал. Я не осуждаю. И не говорю, что вот именно все эти люди, которые занимаются, мы с ними сотрудничаем вплотную и многих спасаем. Поэтому я думаю, что в отношении вот этого товарища, если так сказать, там действительно я согласен с утверждениями, что там наркодельцы, их покровители его, так сказать, хотят убрать со своего пути. В то же время, возможно, есть перегибы в отношении наркозависимых в виде, может быть, говоря человеческим языком, жестоким обращением. Но иногда приходилось и нам это делать. Во-первых, привязывать с врачами. Во-вторых, даже наручники одевать, потому что они себя повредить могли. Страшное видеть состояние ломки. Отдал бы свою кровь им, чтобы так не было им больно.
Чтобы они не мучились. Да?
Как они мучаются. И когда уже помогаешь им, мы духовным словом, врачи, вот своими методами, как они благодарят, и потом опять получаешь жестокий удар по щеке, когда они опять обращаются к наркотикам. Духовное врачевание очищает душу. Поэтому я не поддерживаю суд, который осудил. Но нужно, наверное, разобраться, серьезно разобраться. А то, что суровые методы есть в отношении излечения алкоголизма, наркомании, игромании, да, это присутствует, без этого не обойтись. Так как и зубной врач иногда удаляет зуб,
и это
потом
больно,
отходит анестезия, боль такая, потом радуемся, новые зубы ставим.
Владыка, давайте о светлом. Вы действительно много сил и времени уделяете воспитанию молодого поколения, встречаетесь и с детьми, и со студентами, я знаю. Но вот, кстати говоря, узнала я совсем недавно, и мало кто об этом знает, что и молодежная команда нашей Орловско-Ленинской епархии совсем недавно участвовала в Кубке Дмитрия Донского и успешно там выступила. Расскажите.
Вы знаете, я, конечно, такой
о спорте не забываю.
Не почитатель спорта. Вот, и такой сейчас спортсмен, это, если кто посмотрит, но скажет, точно не спортсмен наш архиерей. Но я люблю спорт, где кровь не проливается. И, конечно, к футболу и хоккею у меня такое сдержанное отношение.
Спокойное, да?
Да. Но я скажу, что у нас молодежное общество православное, которое есть в Орде, оно большое общество, имеет и спортивные команды. И в православных церквах мира и Европы есть такие же команды. Так вот, это все случилось в Москве, где съехались украинские, белорусские, сербские.
Такое международное было.
Да, это международное было. И наши ребята, я молился, конечно, за них и молюсь, я их очень люблю. Но представляете, они бедные на ножках бегают, на своих мяч этот бьют и сами падают там. Господь им помог, и они вот эту чашу теперь привезли сюда.
О, радость.
Международная. Это радость. Это прямо такая духовная радость и...
И гордость.
И гордость. И это ответ тем, кто говорит, что церковь ханжества, что церковь старухам. Да наши и старухи-спортсменки. Они в душе все юные и молодые, потому что верующие в Бога. А здесь молодежь, цветущие ребята красивые. Будущие отцы, может быть, священники, может, инженеры. Да просто люди. Они здоровые, не наркоманы, они смотрящие светлыми глазами в будущее и в вечность. И они вот, оказалось, что в Орде у нас
да,
герои.
Это очень хороший, реальный, недостойный пример,
да,
как нужно жить. Да.
Весь православный мир немножко завидует, хоть и грех, и рука плещет.
Замечательно. Владыка, ну вот, знаете, митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед как-то задался таким вопросом, каким образом неверующий человек может загореться желанием искать то, о чем как неверующий он и, собственно, понятия не имеет. Есть ли и может быть для такого универсальный рецепт, как быть и что делать?
Вы знаете, нет универсального рецепта. Я вот сегодня утром разговаривал с очень прекрасным человеком. Я не буду его называть. Он наш орловец, ученый.
Человек известный, судя по
всему. Известный, да, историк и верующий человек. И вот о чем я всегда слышал, и так и есть. Только Бог и благодать Духа Святаго зажигает сердце человека, открывает ему при желании самого человека, который идет навстречу Богу, и тогда он постигает все и может сделать все, что невозможно неверующему. Элемент веры, даже если пусть не в Бога, примитивно возьмем, в сердце каждого ученого. Я порадовался за наших ученых, которые как он, граффити или как вот нашли это, да? Какие умнички, молодцы, да? Политики оказались, экономисты, жадными. Упустили таких красивых,
мозги,
умных людей с таким разумом. А Бог им открыл. Это вера. А верующий человек в Бога, он насыщается всем тем, что Бог создал видимое и невидимое. И ищет, и находит. И единственное, что человеку, чтобы таким стать... Если он не чувствует присутствия Божьего в своей жизни, руки Господней нужно встать и сказать: «О небо! Господи, приди мне на помощь!» И Господь придет. У нас нет времени, я бы рассказал интересную историю о Сундаре Синхе, индусе, который молодой человек стал потом христианином.
А если коротко?
Коротко заключается, что он сначала порвал Библию, будучи раджой по происхождению, а затем пошел под пояс, чтобы покончить жизнь. У них это позволяет религия, чтобы встретить Бога. И последняя молитва открывает ему явление Христа с небес. И потом он оказывается на улице, а затем великие чудеса в Европе, потому что Англия тогда обладала Индией. И он говорит: «О, обращаясь к нам, европейцам, вы имеете такие святыни, такие храмы, такая ваша энергия, и Господь с вами. И вы все это заглушаете погоней за мелким и низменным, земным и ржавеющим. Поэтому каждый человек должен найти в себе силы и обратиться к Богу. Найти Бога. Без Бога человек никогда не обретет веры и не сможет совершить многих героических поступков в повседневной своей жизни. Бог есть, Он участвует в нашей жизни, но Он нас не насилует, Он нас не связывает, Он нас не порабощает, Он дает нам только вдохновение и, конечно же, спасает нас от смертного страха. Смерти нет. Есть вечная жизнь. Это главная составляющая верующего человека. Как христианина, так, я думаю, и в других многих религиях, конфессиях. И, в общем-то, у каждого верующего человека. Ищите Бога, и Он придет к вам.
Какие замечательные слова. На самом деле, Владыка, ну вот несколько житейских вопросов от наших радиослушателей предварительно. Кстати говоря, напомню еще раз номер нашего телефона. Я так думаю, что наши слушатели заслушались сегодня нашу программу. 43-51-87, 43-51-87. Вы можете звонить к нам в эфир и задавать свои вопросы Владыке. Я же пока задам предварительный вопрос, который поступил от нашей радиослушательницы. Ее интересует следующее. Можно ли осенять себя крестом, проходя или проезжая мимо оскверненного храма? Такой вот интересный вопрос.
Вы слышали, святое место пусто не бывает?
Да, конечно.
Там, где осветилось когда-то, это место, пусть там будет туалет, или же устроен скотомогильник, или что-то еще, оно остается святым, и оно должно возвратиться к Богу, потому что это место Божье и человеческое. Не только нужно осенять, а прочитать молитву о возрождении этой святыни.
Телефонный звонок поступил в нашу программу. Давайте попробуем ответить на звонок нашего радиослушателя или радиослушательницы. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Да, Владыка, благословите.
Господь благословит.
Да, исправляйте, Господа. Владыка святый, а вот можно спросить у вас, а вот вы не думали о том, чтобы открыть в Орле духовную семинарию, там, какую-нибудь регенскую школу, там что-то такое вот, как вот над этим не вопросом, ну, не думали?
Я всегда об этом думаю и думал, и особенно в Орле, потому что здесь была прекрасная семинария. Сейчас там техникум, или, как сказать, теперь лицей железнодорожный. Дело в том, что только какую семинарию? У нас очень много сейчас семинарий, академий, высших и средних специальных духовных заведений и священников, ну, скажем так, специалистов, но это кощунственное слово, достаточно исходит. А вот настоящих миссионеров практически, хотя Белгородская миссионерская есть семинария, она одно. А у меня вот в голове бродят мысли, но для этого нужно еще очень много приложить усилий. И, конечно, в одной передаче не передашь. Скажу только, я ищу героев веры, которые согласятся пожертвовать собой ради имени Христа и своего народа. Идти и нести веру, свет и учение и спасение. Такая семинария нам нужна. Еще такой у нас нет. Ну вот Кураев об этом говорит. А в Орле, если будет милостивому и Всевышнему Господу угодно, я думаю, мы действительно можем такое создать.
Ну, я надеюсь, что такие герои найдутся. 43-51-87, телефон прямого эфира «Радио Россия Орел». Звоните, у вас еще есть время задать вопрос Владыке. Я же позволю еще несколько вопросов зацитировать. Вот слушательница Анастасия, раба Божья, спрашивает вас, как и для чего надо брать благословение? Очень такой, казалось бы, простой вопрос.
А вы знаете, благословение – это я сравню сейчас, пусть не содрогается ваше сердце, как зажигание, повернув в машине. Угу. Повернул зажигание и поехал. А теперь, как скорые машины, несется со всей своей мощи. Благословение, вот это есть то духовное, энергетическое зажигание нам всем. Мы ведь невидимо, вызываем эту божественную силу и энергию на того, кого благословляем. Священник особенно, когда благословляет, перед началом дела, по окончанию дела, на утешение при горе, при страданиях. Вы знаете, вот сейчас церковь благословляет на терпение весь Краснодарский край после этого страшного события. Без благословения они не смогут. И я молюсь, и многие люди молятся: благослови, Господь, их терпением. Иначе можно потерять разум и контроль над собой. Благословение – это настолько важный акт для верующего человека, как рождение. Поэтому всегда хорошо получать благословение. Если нет священника, мама пусть, отец, любимый человек благословит, подруга, друг, сам себя благослови в пути или в делах.
Еще один вопрос от наших слушателей. Алло, добрый день. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот я читаю Библию, и есть послание Тимофея 2, есть такое место. Един Бог и един посредник между Богом и человеком, и человек Господь Иисус. Как это понимать? Вы не могли бы?
Значит, хоть времени мало, я вам скажу, что всегда между человеком и человеком должен быть посредник. Среди науки посредник – учитель. Студент сидит в аудитории, профессор, преподаватель, куратор, посредник между теми знаниями. Господь Иисус Христос имеет, говоря богословским церковным языком, две воли – человеческая и Божья. Два естества, человеческое и Божие, которые не поглощают друг друга в силу дарованной свободы Богу человеком. Принять образ человека нужно было Господу Иисусу Христу или стать Христом самому Творцу, чтобы люди приняли Его и Его страдания и обновили ту веру, которую дал еще Господь при сотворении. Христос ничего нового не принес, все изложено и в Ветхом Завете. Поэтому здесь апостол Павел объясняет Тимофею, что Иисус Христос есть истинный Бог, но Он показал, каким должен быть истинный, абсолютный человек, без греха и без порока, каким был Адам до грехопадения. Не пришел Господь в виде инопланетянина или какого-то чуда или машины там, он пришел в образе человека. Посредник имеется в виду тот, кто соединяет руки, соединяет разорванный союз, и нам нужен был такой посредник, такой кузнец. Христос соединил нас вновь через человечество и послушание Богу Отцу. И вот люди воссоединятся с Господом Всевышним, если послушают Его и станут как Христос. И тогда Христос будет действительно для нас великий посредник. Пример воссоединения разорванного. Но я хочу сразу заметить, когда говорят, что священник в церкви посредник между верующим, это неправда. Он свидетель, священник, имеющий власть читать молитву разрешения на покаяние. А посредник, сам Христос, всегда есть и будет для всех народов земли. Ибо без Христа нет спасения и вечной жизни. Почему он говорил Тимофею? Потому что было кругом язычество. Второе, было иудейство, которое имело действительно как саддукеи, фарисеи, книжники и священники иудейские выступали как власть имущие именно от Бога, посредники. Вот мы вам говорим, вы нас слушаете. А Писание оставалось как бы вне удел. Оно звучало через поучение старцев. Христос это облегчил. Он показал, что сам человек и есть посредник. Но человек не может таким стать человеком, пока не станет подражать Христу абсолютно на 100%. Вот кратко я вам так объяснил. Если есть желание, вы можете ко мне прийти. И это очень... Я люблю Писание, и мы можем долго с вами говорить, если сердце ваше пылает любовью к Слову Господнему.
Еще один звонок, я думаю, наверное, последний, поскольку времени у нас не очень много. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Владыка, благословите.
Господь вас благословит миром, здоровьем.
Меня зовут Оксана. Вот у меня такой вопрос. Вот если я нахожусь в храме православном, у меня родственники очень много протестантов. Могу ли я о них молиться? Они же мои родственники.
Конечно, конечно, дорогая моя, молитесь о них. Они, во-первых, христиане. А вот то, если они заблуждаются, Господь определит это на страшном суде. Наше дело молиться о спасении, о благополучии, о нравственности их, о любви к нам от них и нашей любви к ним, как к верующим людям. Но всегда помнить, что вся истина и все действительно посредничество лежит в православной церкви, и оно открыто всякому человеку и всякому народу. И греха нет молиться за ближних своих, и верующих, и неверующих. Как апостол говорит, молитесь, говорит, и за царя, и за власти, и за воинство, не спрашивая, какому Богу они поклоняются. Ибо Господь создал человека для любви и любит его. И ждет, чтобы мы любили друг друга. А молитва наша, особенно о родственниках, это наша любовь, это наша забота и участие в их спасении.
Спасибо огромное, Владыка, за, как всегда, очень интересную, глубокую и добрую беседу в нашем эфире.
Дай Бог, чтобы была польза и мне, и слушателям.
Я уверена, что польза обязательно будет, и не последний раз в нашем эфире. Хотела задать самый-самый последний, точнее, не последний, а крайний вопрос. Скажите, почему надо спешить делать добро? Есть такое, да?
А вы знаете, его надо спешить, да, но только чтобы так не получилось намерениями, дорога в ад не была выстлана. Потому что зло нас подстерегает, как только мы рождаемся. Скажем так, ложь, коварство, измена, предательство, эгоизм, прочее, прочее, прочее. И подчас мы так озабочены, как ответить на соседнее зло. Или сделать пас в ответ на сделанное зло. И забываем о добре. Поэтому надо скорее спешить помолиться о своем враге. И вообще о человеке, о животном, о мире. Помочь бомжу, дать ему даже рубль. Пропьет ли он или хлебушка купит. Пусть Господь ему будет судья. Он человек. Без добра зло поглотит мир. Чем больше будем спешить делать добро, тем дальше отдаляем конец света. Чем больше творим добро, тем больше и больше приближаемся к абсолюту, к Господу нашему. И тем самым покоряем зло под ноги Божьи и под ноги свои. Потому что зло – это смерть и не вечность, а добро – это жизнь и вечность.
Спасибо, Владыка. Напомню, гостем программы «Тема дня» сегодня был высокопреосвященнейший архиепископ Орловский Ливинский Пантелеймон. До следующей встречи в нашем эфире.
Храни всех Господь, Божьей милости, здоровья, счастья и земных благ. До доброй встречи.